Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Наше все» на радио «Эхо Москвы». Сегодняшний выпуск посвящен академику Игорю Евгеньевичу Таму. Мы беседуем о великом ученом-физике с его внуком, литератором, историком, археологом Леонидом Вернским и физиком Михаилом Тамом, правнуком ученого. Мы остановились вот на истории про то, как покойный Игорь Евгеньевич начал заниматься проблемой термоядерного оружия, и вы, по-моему, произнесли культовое слово «слойка». Вот что такое слойка?
Вот это как раз идея Виталия Ивановича Гинзбурга, который предложил, что нужно сформировать вот этот внутренний объем бомбы с чередующимися, что там, значит, уран и что?
Ну и, собственно, наверное, холодная, тяжелая вода.
Ну, может быть, я бы сейчас... Но дело в том, что вот как раз эти две идеи, сахаровская и гинзбурговская, оказались решающие для создания нашей водородной бомбы, в которой мы опередили американцев.
Вот здесь я вас перебью. Все, кто нас слушает и кто слушал, может быть, программу, которая у нас была в прямом эфире, посвященная голосованию и выбору героев передачи, когда, собственно, мы Игоря Евгеньевича там и выбрали одним из героев. Кто-то из слушателей написал нам: вот вы ошибаетесь, что все-таки первую термоядерную бомбу водородную взорвали американцы.
Нет, это ошибка.
Американцы, здесь надо уточнить, американцы взорвали действительно раньше, чем мы, термоядерное устройство. Но оно было размером, по-моему, с 10-этажный
дом. Оно стояло на лесенке, да. Но это не совсем то. Потому что, на самом деле, даже наша первая водородная бомба, собственно, не была тем, как мы это заявляем. Потому что настоящая водородная бомба, термоядерная, была испытана в 1955 году. Это чисто сахаровская идея. Игорь Васильевич Курчатов со своей, с идеями царедворскими обязал Игоря Евгеньевича быть руководителем этих испытаний в 1955 году. Хотя Игорь Евгеньевич уже ушел от работы с бомбой, то это идея Сахарова. Но так как Игорь Евгеньевич был абсолютно уверен в сахаровской правоте и успешности, Игорь Васильевич его назначил руководить. Потому что если бы, а вдруг что-то не удалось бы, Игорь Евгеньевич бы...
Отвечал бы.
Да. Как-то вы сказали, там интонация была какая-то такая странная, про Курчатова сказали.
Нет, Игорь Васильевич был замечательный, он очень близкий был друг Игоря Евгеньевича. Игорь Васильевич учился там один год у дедушки в Таврическом университете в 1918 году студентом. Вместе с Синельниковым, еще тоже такой хороший украинский физик. Нет, они были очень хороши, но все-таки некая осторожность тут была. Потому что Игорь Евгеньевич не столько мне, сколько моей матери, не раз говорил, что он ни на минуту не сомневался и не хотел отказываться. Но то, что его Игорь Васильевич сажал, так сказать, ответственным, сам при этом не присутствовал. То есть 55-й год. Но это на самом деле реальная водородная бомба, сделанная Сахаровым. То есть это в чистом виде водородная бомба. Это не устройство, это уже настоящий продукт. После чего и пошла вся эта печальная карьера Андрея Дмитриевича, когда он говорил, что принципиально ничего нового сделать не надо, а Никита Сергеевич требовал, что давайте в 10 раз больше заряд. То есть это бессмысленность. Для нефизиков казалось, давайте 100 мегатонн или сколько там.
То есть смысл, ты хочешь сказать, что Сахарову там уже
делать было нечего.
Он получал геройские звезды, он не поспорил с Хрущевым, он четвертую звезду не получил, потому что
в науке там, соответственно, уже...
В принципе...
Там была инженерия.
Это было усовершенствование.
Решала задача, насколько я понимаю, сделать оружие максимально компактным.
Да, там больше поражения. Там, ну, в общем, это уже были технические задачи, а не научные. А, кстати, вот Игорь Евгеньевич даже раньше, вот он именно в 53-м ушел, ну, то есть его в 54-м его освободили. Потому что когда изюминка ясна, неинтересно работать. То есть вот этот момент, и надо сказать, что это вообще черта Игоря Евгеньевича, в отличие от очень многих ученых, что, мне кажется, я имею право сейчас сказать, все-таки прошло уже сколько, 40 почти лет, что в отличие от многих других ученых, он никогда не возвращался к достигнутому. Есть люди, которые, выкопав некую золотую жилу, будут на ней усовершенствовать и делать новые и новые работы. А Игорь Евгеньевичу было интересно вот решение, и да. Все. И...
Не, на самом деле, да.
Да, скажи ты, тебе, наверное. Вот.
На самом деле, Игорь Евгеньевич, он вообще человек был, насколько я могу судить, такого совершенно классического склада. Ну, понятно, что люди в науку приходят с самыми разными мотивациями и с самыми разными интересами. Это, Игорь Евгеньевич был человек, которому интересно, как мир устроен. То есть его принципиально интересовали какие-то корневые принципиальные вопросы самого переднего края науки. Вообще, на самом деле, вот вещи, которыми он остался за которые его чаще всего сейчас вспоминают, собственно, это бомба, это Черенковское излучение, за которое он Нобелевскую премию получил. Это, по большому счету, были уж точно не самые любимые его работы. Это было не то, что больше всего его интересовало.
А что было любимое?
У него была очень маленькая, но, например, но очень хорошая работа про, собственно, в которой он почти предсказал пемезон в 1934 году.
Когда... На которую потом Юкава сослался и получил Нобелевскую премию.
Да, работа, в которой...
Обменный характер.
Ну, да. Можно я...
Ну, говори просто.
Работа, в которой обсуждалась идея того, что... То есть на тот момент, 1934 год, в общем, достаточно ясное было уже понимание того, что электромагнитные силы можно описывать как обмен фотонами, квантами света. Что вот летят два электрона, один испускает фотон, другой поглощает. Это и есть электромагнитная сила. Там была предложена идея, думаю, что не впервые там это висело достаточно в воздухе, идея о том, что ядерные силы можно описывать на таком же языке, что должна быть какая-то частица, обменом которой можно описать взаимодействие протонов и нейтронов в ядре. И он обсуждал, собственно, вопрос о том, какая это должна быть частица, и показал, что ни одна из известных на тот момент, не подходит под это описание. Потом через несколько лет к этой же идее вернулся Юка, и просто посчитал, какая должна быть частица. Потом эта частица была найдена, и это есть пемезон.
Ну да, Паулов открыл пемезон.
Вот. Это, собственно, один пример. Другой пример, насколько я знаю, я вот тоже могу сейчас соврать, но насколько я читал, по-моему, Виталия Лазовича, Игорь Евгеньевич же сделал квантовую теорию комбинационного рассеяния. И, по-видимому, там в первый раз вообще придумано слово «фанон». Вообще, то есть вторичное квантование придумал Фок, но первая реальная задача, кроме электромагнетизма, в которой это вторичное квантование применилось, видимо, это.
А знаешь, что Фанон сказал?
Кто сказал Фанон?
Яков Ильич Френкель.
Яков Ильич сказал?
Да. Угу. Он, слушая доклад дедушки, сказал Фанон.
Угу. Вот. И был еще целый ряд уже поздней работы, когда вот была эта ситуация с новым кризисом уже таким 60-х годов физики, когда такое перепроизводство элементарных частиц, когда начали делать ускорители и начали открывать эти элементарные частицы как эти самые... Как пирожки грибы. Печь, как грибы, да, что вот там эти К, Омега, Сигма, Лямбда, я уже не помню все эти названия, но смысл заключался в том, что в эксперименте получается огромное количество новых элементарных частиц, которые совершенно непонятно куда, как объяснить. Что, ну, вот есть какая-то модель, какое-то представление, что вот есть протоны, нейтроны, электроны, там, нейтрино, там, пемезоны те же самые, это все понятно. А вот откуда-то на нашу голову сыпятся вот десятками буквально частиц.
А на самом деле? Они действительно есть?
Они действительно есть. Да. Они действительно есть. И, в общем, их существование было очень хорошо подтверждено, но никто не понял, что это значит. И как вообще... Почему они есть вот такие, а не какие-то другие. Вот эта тема его очень занимала в последние там, лет 10 его жизни. У него была некая теория, вот эта связанная с квантованием пространства-времени, которая судя по всему, по крайней мере, до нынешнего момента никаких...
Не опровергнута?
Нет, она просто не получила никакого развития. Никому, по большому счету... Ну, то есть, понятно, что на самом деле работа на переднем крае науки, работа вот с такой вот, действительно, там совершенно ничего не понятно, это всегда производство очень большого количества пустой породы.
Нет, еще нужно вот тебе...
Всяких разных вариантов, всяких разных вот...
Миш, еще вот имеет смысл здесь сказать, что...
То есть в итоге победила, сейчас, ага. В итоге победила, собственно, и является на данный момент общепризнанной вот эта теория кварков, да, теория квантовой хромодинамики, вот то, что Гелман придумал, что все эти частицы, они на самом деле не элементарные, а состоят из двух или трех...
Склеенных
уже, собственно, элементарных частиц, которые называются кварки. Но так или иначе, вот эта проблема его занимала. Вот это было действительно то, чем ему хотелось заниматься.
Правильно я понял, что вот он ставил перед собой какие-то научные задачи, абсолютно революционные, но найдя вариант решения...
Он
охладевал, если
да,
угодно. Да. И шел дальше вперед и занимался чем-то другим. У него очень мало работ.
По сравнению с современными физиками, у него 55, по-моему, там или сколько?
54,
по-моему. 54.
Вот. Ну, почему с современными? Виталий
500.
700, по-моему.
700.
Ну, да.
Нет, то есть это зависит от типа ученого, типа исследователя. Да. И, кстати, не только исследователя в разных областях деятельности. Скажем, в журналистике, на телевидении, в газетном деле. Есть люди, которые там специализируются на создании, предположим, проектов. Вот стоит задача сделать какую-то новую революционную теле- или радиопередачу, сделать журнал или газету, подобный, который не был. Я говорю о том, что мне близко. Да?
Ну, да, понятно.
И затем вот... такого рода медиа-менеджеры, им уже не интересно вести этот проект.
Они
создают там, и уходят на следующую делянку. Да. И начинают делать там что-то такое же новое. Да? То есть, вот, есть специалисты, условно говоря, по запуску проектов. То есть, в некотором смысле академик там был вот тоже там специалистом по запуску каких-то научных проектов. Правильно я вас понял?
Да? Думаю, что да. Думаешь,
можно тем более, что в последние годы жизни уже, когда было некоторое разочарование как раз вот с потоком элементарных частиц, про которые Миша говорил. Игорь Евгеньевич несколько раз подчеркивал, что, ну, это конец 60-х годов, уже он был болен, и что если бы я сейчас пришел бы в науку, я бы занимался биологией, а не физикой. Потому что биология гораздо интереснее, вот сейчас больше вопросов. То есть вот он абсолютно искренне, это без всякой... То есть он к биологии относился с большим пиететом, потому что у него...
Об этом стоит сказать вообще, о его отношениях с биологией.
Потому что он, как и Шрёдингер, и как...
Не знаю, кого ты имеешь.
Ну ладно. Ну, в общем, Гамов. Он и кодом генетическим интересовался.
Игорь Евгеньевич был первым человеком в Советском Союзе, который публично выступал и объяснял открытие Вотсона и Крика двойной спирали ДНК.
Да, он читал лекции просто по разным, в Новосибирске, всюду, где его пускали. Да,
потому что это же были 50-е годы.
Когда был Лысенко.
Соответственно, биология была разгромлена. И, собственно, до какой-то степени биология вообще выживала благодаря физикам. То есть и Капица к себе в институт брал каких-то биологов и организовывал...
Так дедушка заставил там в Липане насадить... Прекрасный был биолог. Гаврилова туда взяли. То есть он вообще всюду, можно...
Да, и всюду, где можно, он говорил, собственно, о том, что такое генетика и как вообще насколько это важно. И достаточно открыто и последовательно оппонировал вот всей этой самой лысенковской науке. И вот, собственно, сам выступал с какими-то научными докладами по свежим биологическим вещам.
Знаешь, есть криковские письма дедушки.
Есть дедушкины письма Крику, которые присылали нам тут из...
А это мне интересно, ты мне покажешь.
Из фонда Крика.
А, это интересно, потому что у меня есть только криковские дедушки письма.
А вот мне интересно вас спросить о том, как бывший меньшевик-оборонец относился к советской власти в последние годы жизни, когда, вот, скажем, его ближайший сотрудник, и в некотором смысле ученик, да, Андрей Дмитриевич Сахаров, уже, что называется, по уши был в правозащитной
деятельности. Ну, кстати, не до конца еще был. Но я помню очень хорошо спор. Эта девушка уже прикованная к дыхательной машине. Это значит, наверное, где-то 68-й, 69-й, я не знаю, может, 70-й год. Ну, Андрей Дмитриевич часто приходил. Надо отдать должное, что Андрей Дмитриевич всегда, когда бывал в Москве, всегда у Игоря Евгеньевича бывал много. И был такой довольно анекдотический разговор по поводу того, что могло бы быть. Дед очень отрицательно, естественно, относился к Сталину, но к Берии и к Троцкому относился с пиететом, потому что считал, что это люди не бесталанные и в таком схватывающем моменте. Потому что он и с тем, и с другим общался довольно много. С Троцким там в 24-м году или в каком-то.
А с Троцким по поводу чего?
Он работал в Одессе на электроламповом заводе. Это там Мандельштам, вот этот его учитель Леонид Исаакович. Это дальний родственник Осипа Ильича. Какой-то там троюродный дядя. Академик Мандельштам. Они для того, чтобы как-то питаться в Одессе голодные годы, они делали электролампы на нужды Черноморского флота.
А Троцкий еще
Троцкий был нарком военмором.
И нарком военмором.
Вот. И потом еще в Москве, уже девушка вернулась в Москву в 24-м, еще Троцкий не слетел с этой должности. Он где-то здесь приезжал. В какую-то шарашку, где девушка тоже там. И он считал, что вот малограмотный, ну, в смысле там, физическим, математическим, но схватывающий. То есть вот суть проблемы Троцкий схватывал. Также он считал, что Берия, что уровень заслуг Берии в создании атомной бомбы очень большой. То есть он суть понимал. Это никто не отрицал.
Это общее мнение, по-моему.
Нет, вот я это слышал с детства.
Да. К атомному проекту.
Да, безусловно. Вот. И с другой стороны, конечно, Игорь Евгеньевич, насколько я понимаю, вот я не помню, чья это классификация, не Вунта, как делятся ученые на романтиков и классиков. Вот, Игорь Евгеньевич был чистым романтиком, в отличие от Ландау и Фока, ну и Френкель, наверное, был классик. Не классик, а именно романтик. То есть он, кроме науки, он был романтиком всюду. Ведь эти вот попытки лезть на...
Верил в социализм с человеческим лицом?
Он считал, что Сталин минус, а Ленин все-таки
Хрущев, Брежнев.
Хрущев вот, он хорошо относился. Да, вот, к Брежневу не знаю. Никак.
У мамы очень немного воспоминаний. Как-то она меньше, чем Леня, общалась все-таки с Игорем Евгеньевичем. Желание в той же квартире. Вот. Но вот она мне говорила в свое время, когда-то мы с ней когда обсуждали, собственно, в моей юности Хрущева, она говорила, что вот она очень четко помнит уже, она была, наверное, старше классах школы, соответственно, Хрущева уже сняли, и как-то она почему-то вдруг заговорила с Игорем Евгеньевичем, и дедушка сказал, что все-таки считает, что вот сейчас могут говорить про него все, что угодно, но Никита Сергеевич — это великий человек, который сделал великое дело с, вот, собственно, с 56-м годом.
Тот спор-то о чем был?
Спор был замечательный. Что было бы, если бы победил бы не Сталин, а Троцкий?
И что говорил Сахаров?
Сахаров считал, что было бы в 100 раз меньше жертв.
А что...
Я считал 10. А девушка считала, что ничего бы такого особенного не было бы.
То все бы было по-прежнему.
Ну, он не строил иллюзий, потому что у него были негативные впечатления. Потому что Украина, разруха, нет света. На горизонте залитый электричеством поезд. Что это такое? Троцкого поезд едет. То есть цинизм, степень цинизма элиты и...
Вообще, вот...
Это... Насчет Хрущева я согласен совершенно. Да. Хрущев, да, он считал, что это положительно.
Вот как я на самом деле понимаю, пытаюсь вот когда об этом думать, с одной стороны, с другой стороны, по воспоминаниям, по всяким и таким штукам, что все-таки же это было действительно очень тяжелая ломка. Он в юности был действительно убежденным социалистом, безусловно.
Марксистом был.
И очень активным, политически активным. Его родители услали в Эдинбург учиться, чтобы с ним, не дай бог, тут ничего не случилось.
Не дай бог в Лондон, потому что в Лондоне там демонстрации, а в Эдинбург тихий, да.
А потом революция, потом вот эта вся гражданская война, когда его чуть не убили, и когда
да
там...
Нет, Карасова не убили.
Все это рушится под ногами буквально. И потом эти 30-е годы, когда отстреливают близких людей просто одного за другим. Но он реально ушел из вот этого вот круг интересов, полностью сместил, вытеснил как-то эту вещь. Он,
сублимация, да.
Да, да. То есть он увлекся наукой, и это занимало его прежде всего, и, соответственно, но он старался просто как-то не ввязываться вообще в какую-то, ну вот, в глубокое осмысление того, что происходит с точки зрения политической, я так думаю.
Это все равно, гражданская позиция у него все время была.
Нет, понятно, что у него гражданская позиция была, но она была такая... Вот у меня остается ощущение, что додумывать до конца он просто не хотел.
Похоже.
Потому что...
Мы тут в перерыве. Это, наверное, последняя тема, которую мы можем коротко обсудить, прежде чем совсем уже истечет отпущенное нам время. Мы в перерыве говорили, что только что исполнилось 40 лет.
50.
Простите, 50 лет с того дня, как академик там получил Нобелевскую премию по физике. Собственно, один из немногих ученых советских, который был удостоен этой самой престижной в мире научной премии. Вы сказали, что, в общем, то, за что он получил эту премию, было не самым главным делом его жизни. Я правильно вас понял?
Да, безусловно, безусловно. Вообще премия...
Премия на троих ведь была.
Да, премия была на троих с Павлом Алексеевичем Черенковым и
Ильей
Михайловичем Франком. Вообще говоря, по делу она должна была бы быть на четверых с Сергеем Ивановичем Вавиловым, но Сергея Ивановича уже тогда не было.
Тогда бы ее не присудили.
Тогда бы ее не присудили, потому что на четверых нельзя, да? Вот. Но смысл заключается в том...
И посмертно нельзя.
И посмертно нельзя, да. Вот. Смысл заключается в том, что по большому счету вот бывает... Понятно, что премии делятся там на классы. Там, за такого типа вещи дают, за такого типа вещи дают. Есть такой класс премии, премии за какие-то очень полезные приборы, по большому счету, за какие-то изобретения в экспериментальной технике, которые дают очень большой прорыв в том, что можно делать в эксперименте. Как. И Черенковское излучение, оно как физический эффект, оно очень любопытно. Это такая достаточно неожиданная вещь, но она, ну как, она априори неожиданная, потом ты понимаешь, в чем дело, и понимаешь, что так, в общем, и должно было быть. И это такая, в общем, некоторая периферия. Но это очень полезная штука для наблюдения элементарных частиц, что есть черенковские счетчики, благодаря которым на этом эффекте, вот когда частица прилетает, ее видно.
Вот. И премия, собственно, за вот...
И премия за открытие и объяснение черенковского излучения, да. Что, собственно, Сергей Иванович Вавилов поставил задачу, Черенков был его аспирантом, и, собственно, он этот эффект открыл.
Ну и, как бывает, очень часто, спустя много лет после того, как эффект открыт, после того, как это уже все признано и запущено
в оборот, в этом случае получается, что...
Премия...
Ну и с Капицей, и с Гинзбургом,
даже относительно коротко, потому что, ну, там, что там лет 20 прошло. С Гинзбургом то 50 прошло.
А, ну да, тогда 20. 37-й, 57-й, да. 58-й.
Правильно. Но все равно не на следующие годы.
Нет,
не, безусловно, не на следующие.
Не так, как награждали государственными ленинские премии.
Безусловно.
Ну что ж, я благодарю вас. На самом деле, наше время так незаметно подошло к концу. О таком человеке, как академик Игорь Евгеньевич, там, наверное, можно говорить не одну программу, не один час, но... Наше время отмерено. Я благодарю моих сегодняшних гостей. Сегодня программа «Наше все» об Игоре Таме, академике, лауреате Нобелевской премии по физике. Мы говорили с его потомками, с его внуком, литератором, историком Леонидом Вернским и правнуком, физиком, сотрудником физического факультета Московского государственного университета Михаилом Тамом. Большое вам спасибо, а я прощаюсь. До встречи в следующее воскресенье.
Наше все с Евгением Киселевым.
Наше все.
Все.